Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире подкаст «Код города». Подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня мой коллега Андрей Шарый, писатель, журналист, автор книг о Дунае, о Балканах, об Австро-Венгерской империи и книги «Чешское время», три главы, в которой посвящено Праге. Андрей уже сколько? 30 лет 28. Живет в Праге? 28 лет. 28 лет живет в Праге. Андрей, чувствуешь себя уже пражаком?
Ну и да, и нет. Мне кажется, Сергей, я хорошо знаю этот город, люблю его. Это очень комфортная среда, но все равно, конечно, как бы я ни говорил по-чешски, сколько бы чешских друзей у меня не было, меня не оставляет это ощущение некоторой отдельности существования в дружеской, комфортной, но тем не менее не имманентной для меня среде.
А вот мы здесь приближаемся немножко, это мне одна из моих задач, сверхзадач, сейчас пытаться понять, как устроено чешское общество, чешское сознание через вот это. Вот я думаю, если бы, скажем, не в Прагу ты переехал бы, судьба перекинула, а вот, скажем, в Белград, который тебе хорошо знаком, в Белграде, наверное, было бы иначе немножко. В сербское общество легче зайти.
Ну, у меня есть опыт, я могу тут прямо говорить на примере из личной жизни, у меня есть опыт вхождения в южнославянское общество в Загребе, где я прожил 30 лет назад, около 3 лет, там было легче вхождение в общество, потому что другой немножко национальный характер. Хорваты значительно более открытые, это такой южный народ. И там я обзавелся дружескими связями несравнимо быстрее, чем это случилось в Чехии. Но я думаю, что в моем случае, по крайней мере, не поменялся бы главный принцип. И сейчас я приезжаю, когда в Загреб или в Белград, я чувствую себя очень комфортно, я говорю на языках, я все понимаю, в городе нет для меня больших тайн. Но когда я приезжаю в Москву, где я вырос, я понимаю, что я, несмотря на то, что город очень сильно изменился, я чувствую его кожей. Я чувствую, как себя вести правильно, как контролировать кошелек, ну, как говорить, смотреть это людям в глаза. Вот этот код социального поведения.
Это уже свое. Но когда ты входишь в чужое, когда ты входишь в другую страну, в другую культуру, мне вот это интересно, различие между южнославянской, балканской культурой и чешской.
Оно есть, бесспорно.
Вот да, вот в том ли дело, что чехи, они, в общем-то, очень сильно европеизированы, так скажем, что Чехия – это не восточная Европа. Ну, понятно, не южная Европа, не восточная, она центральная и даже ближе к западной Европе. Такой, скажем, славянский вариант немцев.
Я связываю это с тем, что я думаю, что ты прав. В целом, Чехия – это такой форпост славянского мира. Конечно, в германской цивилизации, даже если на карту посмотреть, то выступающий на запад самый, так сказать, оконечно славянского мира, город Хеп сейчас, это западный форпост славянской цивилизации, если таковая существует. И с этой точки зрения, да, я думаю, что чешская культура впитала в себя очень многие черты немецкой культуры и в архитектуре, и в организации городского хозяйства, и в навыках, и во всем остальном. И чешский народ, поскольку формировался, отталкиваясь от чужого, как от немецкого, то он одновременно и впитывал черты национального характера немецкого и сопротивлялся им. С этой точки зрения вспомню, например, опыт Милана Кундеры, который пытался множество раз объяснять, что нельзя его называть чешским Достоевским или чешским Толстым, потому что он вздрагивает от этого. Мы, чехи, он считал
какое-то
Кундера,
даже предисловие забраковал.
Да, забраковал, да, когда
где его назвали,
назвали там,
да, в этом ряду с Пастернаком,
да,
с Мандельштамом,
Толстым. Он говорит,
Толстым.
Я этих великих всех уважаю, но это неверный ряд сравнений, потому что мы не принадлежим к этой культуре. Мы принадлежим к западноевропейской культуре и по религии, по всему остальному, это действительно
да,
так.
Да, да, и вспомнить его знаменитое эссе «Предисловие к вариации», где он говорит, как его после 68 года он испытал отвращение к Достоевскому, его с его мутными темными безднами, и как его потянуло к Дидро с его простым рационализмом Жака Фаталиста.
Это
и
верно.
Вот чехи, они вот, мне кажется, выходя на чешский характер, они такие больше рационалисты. Они очень практичные, прагматичные и тоже, что называется, down to earth.
Это правда, как я оцениваю этот народ. Я думаю, тут есть несколько у этого таких серьезных главных причин, кроющихся в истории. Это нация, которая довольно долго сопротивлялась германизации и была ведь и форма религиозного сопротивления, которая стала формой морального сопротивления. Это движение гуситов, которое некоторые историки трактуют как раз попытку небольшого народа удержаться, сохранить свое. И вообще это то, что характерно для малых наций, это стремление к самосохранению. Не будем забывать, что на треть территории Германии когда-то жили славяне. Многие из них ассимилированы, скажем, как лужицкие сорбы. Чехи были почти на грани такой проблемы в начале XIX века. И если бы не процесс национального возрождения, то история чешской государственности могла бы повернуться совсем по-другому. И наложенная на травмы нацистской оккупации, это вот и дало такой славянский, но очень рациональный характер. И по характеру Праги, например, это очень заметно, потому что город развивается очень быстро. И я вижу, я могу следить за этим на протяжении 3 десятилетий, как он рационально развивается, как правильно, грамотно здесь продумывают многие проблемы городского хозяйства.
Да, урбанизм здесь, конечно, вот я, так сказать, столько лет, в том числе и в рамках программы археологии, мы этим московским урбанизмом знали сначала, и вот здесь, в Праге, я на своей коже, своими ногами, глазами вижу, насколько грамотно вот эти все пражские микрорайоны организованы, но к этому вернемся во второй части. Андрей, вот здесь, кстати, очень интересный поворот, потому что все-таки нужно поговорить нам больше о Праге. Такой зачин, потому что нельзя быть красивой такой. Почему Прага такая красивая? А это действительно, мне кажется, вот откровенно говоря, когда я первый раз попал в Прагу еще в 87-м году, я для себя это сформулировал, и, в общем-то, уже столько лет это остается для меня правдивой. Это, наверное, город с самой большой концентрацией архитектурной и городской красоты на квадратный километр площади. Ну, есть, конечно, маленькие жемчужные, понятно, есть там какой-нибудь чешский Крумлов, есть там Ротенбург об дер Таубен, немецкий, есть такие. Но Прага, если взять как это большой миллионный город, и на километр аж шел, на 3 километра, на 5 километров, а там все равно какое-то невыносимое количество красоты. И вот длинный свой вопрос, завершая, я слышал такую дурацкую теорию, это связано с тем, что Гитлер любил Прагу. И Прага при обороне, она не была заминирована, не была уничтожена, ее пощадило время, ее пощадила война.
Ну, эта версия может соответствовать действительности. Я думаю, что, Сергей, с тобой можно поспорить, и был бы я житель Барселоны или Парижа, или Венеции, или любого другого итальянского города, я бы, может быть, противопоставил твоей линии аргументов что-то, но я живу в Праге, да, но мы же пражские патриоты. Да, я, поскольку пражский патриот, то это действительно так. Я думаю, что у этого есть несколько причин. Есть причина историческая, так сложилось, так легла карта, потому что период первого средневекового серьезного расцвета Праги, это середина XIV века, когда, значит, Карл IV из династии Люксембургов стал императором Священной Римской империи и перенес столицу в Прагу. Он запланировал новый пражский город, которому не было, пожалуй, по площади и размаху равного в тогдашней Европе. И парадоксальным образом на протяжении веков эта конфигурация пражских улиц сохранилась, она и сейчас сохраняется. И таким образом Прага получила большой исторический центр, где проходили вот это вот строительство. Вторая причина – это своеобразие формирования Большой Праги. В начале 20-х годов прошлого века, когда образовалась Чехословакия, возникла так называемая Большая Прага, когда несколько самостоятельных районов, община, а сейчас фактически пражских районов, были объединены, собственно говоря, в Прагу. Раньше Грачана были отдельно, Малострана была отдельно, Жижков был отдельно, и конгломерат Большого исторического центра, он на протяжении 20 века формировался так, что вот эти швы между районами сшивались потихоньку, но фактически сейчас на осмотр исторического центра Праги не хватит и недели, просто потому что это конгломерат довольно многих бывших самостоятельных городов. Что касается гитлеровской симпатии к Праге, тут ситуация такая. Я не знаю о его привязанности к Праге. Знаю, что Прага не была среди его нелюбимых городов, как, например, Белград или Вена. Там известно, что он предпочитал Линц, где он собирался строить всему этому делу. Но Праге на карте Третьего рейха, конечно, было уготовано заметное место. Понятно, в том числе и потому, что немцы пытались и собирались ассимилировать Чехию, поскольку в глубине агрессивного, скажу так, немецкого национального сознания жила идея того, что чехи и моравяне – это исторически немецкие племена. И этому есть подтверждение даже в архитектуре немецкой XIX века. Поэтому во многом я полагаю, руководство Третьего рейха воспринимало со своей позиции, так же, как Путин сейчас воспринимает, значит, войну против Украины, как восстановление некой исторической справедливости, и он забирал свое. Поэтому в том числе это и произошло. Кроме того, я думаю, что чисто военные обстоятельства и переход дивизий русской освободительной армии в конце апреля 45 года, значит, попытка их освободить Прагу вполне успешная, и другие обстоятельства, они просто помешали планам заминирования, если таковые и существовали.
Думаю, напомним еще нашим слушателям, что есть в Праге памятник, микропамятник Российской освободительной армии, вот этот вот крошечный танк.
Да, это крошечный, это 19-й район Ржепарые Праги. Там на маленькой крошечной площади стоит шест, изготовленный главным арт-хулиганом Давидом Черны, на котором стоит маленький буквально игрушечный танк. И вполне корректная с исторической точки зрения надпись о том, кто и как освобождал...
Там же, по-моему, каска. На шесте каска, немецкая каска.
Да, немецкая каска, немецкая каска, сверху да. На ней сверху,
а на каске
нет,
сверху танк. Да. Ну, я думаю, танк. Я думаю, да, мы еще не раз вернемся к Давиду Черны, который, мне кажется, один из таких воплотителей
творцов
Праги.
Современной Праги, конечно.
Да, ну и с другой стороны, человек, обладающий вот этим вот ироничным, юмористическим взглядом на жизнь, который мы раньше знали по Швейку, по Гашуку, а сейчас, мне кажется, вот этот вот абсурдистско-кавкианский и иронично-гашиковский дух воплощает Давид Черный.
Ну, я думаю, что соглашусь с тобой, Сергей, я думаю, что это одно из проявлений традиционного чешского иронического отношения к себе и к жизни окружающей. Я вижу в этой черте чешского национального характера и, между прочим, и такое качество, как некоторое оправдание своих попыток уйти от проблем. Есть такая фраза, например, в романе «Я обслуживал английского короля». «Мы чехи не валцами».
Это Грабова.
Богумила Грабова, да. «Мы чехи не воюем». Одна из причин, по которой Прага уцелела, это то, что на протяжении уже нескольких столетий в городе не велось сколько-нибудь серьезных сражений. Последние, наверное, очень большие бои – это 30-летняя война, которая в Богемии началась, в Богемии закончилась. Но Прага уберегла себя, по большому счету, и от разрушений бомбардировок во Второй мировой войне. Существовало, как известно, вполне героическое чешское сопротивление. Там из Британии помогали Чехии и Красной армии. Но, тем не менее, это не страна партизан. Чехи не так устроены, их сопротивление – это скорее молчаливый протест и моральное сопротивление. Но вот в том, что касается архитектурного ансамбля города, это только на пользу.
Это да, это и сказалось. Но вот это здесь мы тоже подходим с другой стороны к определению чешского характера, в том числе, как он проявился в Праге. Потому что мне кажется, что чехи, у них очень важна вот эта вот буржуазная нормальность. Я вот сейчас могу вспомнить свое жилье в эпоху позднего социализма, гусаковского социализма, 87-89 год. Я провел год в Праге в Карловом университете. И даже меня тогда, в общем-то, московского подростка, и уже в России, в Советском Союзе бурлила перестройка, на меня смотрели с подозрением, как на агента Горбачева. Но вот меня поразило качество жизни, которое даже в этой темной застойной атмосфере социализма хранилось. То, что были разные сорта пива, то, что в самом запущенном районе чешском еще тогда только начинали строить там эти стадулки, лужины, вот эти сидлишти большие, все равно сохранялась маленькая господа, и народ в эту господу сходился с джбанками, с кувшинами, и набирали хорошего разливного пива и шли домой. Да и вообще даже вспомнить мой первый опыт, вот тоже, кстати, мне интересно сейчас, какой твой первый опыт визуальный. Мой первый опыт с Прагой был очень смешной, но я очень держусь за него. Потому что поезд пришел в 5 утра на вокзал, на главной надрыжи, нас не встретили, все стали сидеть на чемоданах на вокзале, я пошел гулять и вышел на Вацлавак, на Вацлавскую площадь. И в 6 утра там открылась мясная лавка. Пошла вверх шторка, и я, в общем-то, я не из голодной губернии, я из Москвы как бы приехал, но я остолбенел от вида колбас, от вида разных сосисок на Вацлавской площади. Это 87-й год. Вот меня вот это вот удивило, как чехи, они при социализме сохранили вот это вот свои какие-то нормальные буржуазные привычки. То, что должно быть пиво, то, что должна быть какая-то ратуша городская, то, что должен быть открыт костел, то, что должно быть 8, 10, 12 видов сосисок. И вот это вызывало у меня уважение, честно говоря.
Разделяю это уважение. Я думаю, что тут есть и пара социальных причин. Они связаны вот с чем, мне кажется. Во-первых, это достаточно, ну, в кавычках, конечно, возьмем, это разумная или продуманная политика властей чехословацких и коммунистической партии, которые понимали, что основа чешской лояльности или молчаливого сопротивления большинства – это гуляшный социализм, так называемый. Это было и в Венгрии, и отчасти в Польше, и здесь, в Чехии. То есть это действительно так, но конец 50-х или начало 60-х годов, здесь, между прочим, было вооруженное восстание в городе Плзень в связи с финансовой реформой. То есть тогда социалистические власти попросту ограбили людей и обменяли старые кроны на новые социалистические. Там 1 к 10, люди потеряли очень много, и там была вспышка вооруженного сопротивления. В Плзне, значит, взяли обком партии, выбросили статую Ленина там и Маркса оттуда. Быстро это все подавили дело, но, кажется, пошел урок впрок, то есть какие-то базовые ценности чехословацкого человека или чешского не посягали. Вот, в частности, вот этот вот малый буржуазный набор. Сказал еще и вот что. Мне кажется, это традиционная структура чешского общества. Это общество очень гомогенное. Оно, наверное, почти такое же гомогенное, как советское общество, только оно, советское было нищее, а это было не такое нищее просто по историческим причинам. Чехи – это нация фактически без своего дворянства, без своего high society класса, и даже те семьи, которые после распада Австро-Венгерской империи выбрали чешско-чехословацкое гражданство, были лояльны. В общем, они не играли сильно большой роли.
Как Шварценберги,
да, например. Они не играли сильно большой роли. Ну, они были символами, там, символами сопротивления отчасти, и они достойно себя вели во время фашистской оккупации. Но, тем не менее, большая часть людей – это, грубо говоря, вчерашние слуги, рабочие, крестьяне. И Прага населена как раз потомками вот этих вот людей. И до сих пор это чувствуется. Поэтому вот это ощущение простоты, но которое дает тебе достаточный уровень и благосостояния, и какого-то того, что чехи называют здравый сельский разум, вот это вот чувствуется. И это ведь не самая богатая на свете страна. И когда ты приезжаешь в маленький город в Чехии или даже в пригород Праги, и когда ты приезжаешь в маленький пригород Вены или там Мюнхена, это совсем разное все по степени жирности сосисок и ухоженности газонов.
Это так.
Но тем не менее, да, это достаточно достойный уровень, и это такая капсулированная, как бы замкнутая в себе, совершенная по-своему система социальной организации.
Замкнутая и очень западная, очень европейская. Вот это вот я в свой первый жизнь в Чехии это не понял. Вот сейчас, уже живя больше года в Чехии, я это вижу, что здесь невероятно развитый дух гражданственности, республиканства. Вот действительно, деревни, они не богатые. Я езжу на велосипеде вокруг Праги, я проезжаю, действительно, есть там достаточно убогие места, какие-то курятники, коровники, вот это вот все едешь, ну, не коровники, а именно какие-то такие частные курятники, шанхайчики. Но ты приезжаешь в центр этого деревушки, и ты понимаешь, что люди уважают себя, потому что там есть какой-нибудь памятный стром, памятное дерево, огороженное с табличкой, потому что там абсолютно ухоженное кладбище, абсолютно ухоженный какой-нибудь обец-недум, здание вот это вот, собрание этой общины, школа, уржат вот это. И вот это вот смотришь, как люди ухаживают за общественным пространством, даже в очень бедной нищей деревушке, и ты понимаешь, что в них это вдолблено веками, вот это вот уважение к общественному порядку.
Соглашусь с тобой, но только эта нищая деревушка, если мы ее сравниваем с Дальним Западом, со Старой Европой. Конечно, Тверская область. Не Балканы, и не Тверская область. Еще отвечу на твой вопрос, тоже он очень похожий. О первом своем впечатление о Праге, оно было, кстати, очень похоже на твое. Это был 88-й год, это вообще была моя первая заграница. Я только закончил институт, приехал сюда. Я едва буквально не упал в обморок, потому что в аэропорту я увидел свободной продажи сигареты Честерфилд. То есть это был просто это был культурный шок, то, что называется. То есть братская Чехословакия.
Ну да. Просто... Вот интересно, что и тебе, и что и мне открылось, так сказать, с этой стороны.
Мы дети одного поколения. Да. Что тут скажешь?
Ну интересно, это тоже говорит о неком, так сказать, уровне материальной культуры, который в том числе сейчас виден и в наше время. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся к нашему разговору с Андреем Шаром.
Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
Говорит Радио Свобода, продолжаем наш подкаст «Код города», где гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев, сегодня наш гость, мой коллега Андрей Шарый, писатель, журналист, автор книг о регионе Центральной Европы, Австро-Венгрии и о Чехии. Книга «Чешское время», часть которой посвящена Праге, и одна из глав посвящена твоему родному Жишкову. Жишков, Прага 3. И здесь в качестве предисловия должен сказать, напомнить из той первой части, что мы говорили, что Прага действительно, она слилась из нескольких отдельных городков. И вот те из наших слушателей, для которых Прага — это вот традиционный туристский набор, это вот, условно говоря, Вацлавская площадь, пройти через старый город, мимо там еврейских кварталов, выйти на Карлов мост и подняться к Пражскому граду. Вот типичный пражский маршрут. Но Прага этим не исчерпывается. Прага — это десяток, а то и два десятка очень интересных мелких городков. Это Винограды, это Варшавицы, это Нусли, недавнее мое открытие. И каждый из них имеет свое ядро, каждый имеет свое лицо, свою идентичность. И вот один из таких пражских городков – это Жишков, в котором живет Андрей.
Это правда. Я живу там почти 20 лет и обожаю этот район. Это Прага-3 в 10 минутах неспешной пешеходной прогулки от главного вокзала и Вацлавской площади. Это действительно очень отдельное урбанистическое образование. И то, что ты сказал о особой принадлежности и привязанности пражан к своим районам, это святая правда. Это, несмотря на глобальное перемещение людей и бурную урбанистическую жизнь, до сих пор очень многие жители Праги живут не в Праге, а вот в своем районе. Я точно совершенно патриот Жишкова. Я живу в Жишкове, и я попытаюсь объяснить, что это значит. Жишков возник во второй половине XIX века как промышленный пролетарский совершенно квартал. Строился он одним махом. Это были доходные дома того времени. Он был отдельным городом, четвертым или пятым по величине в начале 20 века. Разница в Чехии, да-да-да. Это был большой город, там жило под 100 тысяч человек. Там была крупнейшая капсульная фабрика, одно из таких основополагающих австро-венгерских оборонных предприятий. И это был один из первых районов массовой застройки. И вот одна из характерных особенностей Жишкова – это доходные дома 19-го, начала 20 века с так называемыми павлачами. Павлач – это галерея балконов, которая выходит во внутренний двор. И тогда строили очень практичное эконом-класса, как сказали бы сейчас, жилье с очень узкими подъездами, с очень простой планировкой квартир. А услуги, коридоры выносились во внутренние дворы, и там на целый этаж был один санузел какой-то, уже была система водоснабжения. И таким образом было эффективное дешевое жилье для рабочих. Жишков одновременно стал символом чешского патриотизма. Как раз это время кульминации разговоров о чешском национальном сознании.
Откуда, кстати, название само Жишков? Это в честь Яна Жишки?
Яна Жишки, дело в том, что он находится, примыкает к холму Витков, на котором в 1420 году состоялось значимое для чешской истории сражение, хотя скорее это была стычка, но национальная история не терпит малых форм, поэтому сражение, когда несколько тысяч гуситов по главе с Яном Жишкой опрокинули крестовый поход во главе с императором Сигизмундом. И я там гуляю чуть ли не каждую неделю, там есть башенка, как они воевали, и там проходят всякие исторические игры. Сейчас на этом холме стоит огромный национальный монумент и с огромным памятником Жишке, который был поставлен в 50-м году. И от этого Жишков, и он строился как символ чешской национальной гордости гуситской. Почти все улицы носят имена вот этих гуситских героев, вне зависимости от того, были ли они священниками, проповедниками, или они были жестокими полевыми командирами, но их как бы всех записали вот в патриотов чешской нации средневековой, каковыми, вероятно, они являлись. Там множество вот этих вот связанных с гуситством элементов, гуситская церковь, гуситская чаша, символ их. Даже на станции метро Жиливского, на которой расположена Радио Свобода, Жириновский — это был один из радикальных гуситских лидеров, которые свои же убили, но коммунисты его записали прямо в стихийных коммунистов. В 20 веке назвали широкий проспект его именем. Станция метро Жириновского, там и мозаика, посвященная гуситам, и чаша, посвященная гуситам. То есть это весь район такой национальной чешской гордости. И это как-то очень юмористически перетекает в название кабаков.
Ну да, потому что калих, да, это же калих, тот же самый, да, калих означает, где, да, Швейк с сапером водичкой будет встречаться калиха, в 6 часов вечера после,
да,
войны.
Но у калиха она расположена дальше, это в Виноградах, туда чуть дальше, да, ближе к этому самому. Но большое количество и псевдогуситских названий, и названий, которые подчеркивают вот эту самобытность, самость Жижкова, оно сохранилось. Есть Жижковарна, то есть
Жижковское кафе. Суть этой чаши, да, давай объясним, в том, что к причастию стали допускаться,
да,
все.
Допускаться, это, да, универс... Не только священники, да, но это была аскетическая, это была ересь.
15 вообще века. Надо сказать, что, как бы, опять-таки, к вопросу о принадлежности чехов к большой европейской истории. Мало того, что здесь была столица Священной Римской империи два раза, так еще у них было протестантство, реформация.
Но это первое,
своя реформация первых... за 100 лет,
да,
ровно за 100,
да,
лет,
да,
до,
да,
Лютера.
Это очень серьезное было в рамках богемии тогдашнее религиозное движение. Остатки его политические, исторические ощущались еще пару столетий после этого. Потом, в 19 веке, оно превратилось в своего рода такой моральный ориентир. Чехи, как наследники гуситов, хотя уже непосредственной связи не было, но тем не менее это то, что заложено в одну из основ чешского национального сознания. И вот Жижков является таким архитектурным лицом этой концепции. Вот. Она тщательно поддерживается в юмористическом ключе, и все это очень симпатично. И вот со временем я просто пропитался этим ощущением того, что Жижков — это отдельная среда, это очень живая культура, это очень грамотно меняющееся и хорошо организованное городское пространство.
Там же социальный замес очень интересный. Там в том числе остались и какие-то и социальные дома. Вот, скажем, Винограды, мне кажется, рядышком они такие более, что ли, богемные.
Винограды — буржуазный квартал. Он,
да,
возник примерно в то же время, но там селились в основном немецкие и еврейские промышленники, профессионалы, врачи, адвокаты, и это чувствуется по парадным Виноград, да, по вот таким, значит, домикам и так далее. Вот,
ну,
это
весь,
вот,
весь модерн,
да,
такой,
да,
как,
да,
Гоголевский,
да,
бульвар,
да,
в Москве.
Дело в том, что вот как раз Табашенная Прага, это вот, значит, самый расхожий термин туристических брошюр, это же продукт 19-20 века. Эти башенки все, это же неоготика, и это башенки на тоже неоготические, на вот этих самых богатых жилых домах. Жижков таким никогда не был. Это район голытьбы вчерашней. Это абсолютно проловский такой квартал. И отчасти он остается и сейчас таким, потому что я еще помню пивные, где абсолютно просто правильные пацаны выпивают пиво дешевле доллара. Сейчас уже, может быть, их нет, но этого там полно хватает. Другое дело, что он довольно быстро джентрифицируется, и возникают новые бизнесы, возникают новые всякие предприятия общественного питания. Сейчас с появлением очень большой украинской диаспоры в Праге, почти или даже больше 100 тысяч украинцев живет только в Праге. И город, надо сказать, заметно меняется, и заметно меняется и мой Жижков, я хочу сказать, потому что появляются варенья, появляются какие-то бистро, где там сырники и пельмени, и вареники, и появляются и рестораны, которые раньше можно было себе представить только в Киеве или в Москве, то есть эти кальянные, караоке, вот это все, то есть приходит эта украинская цивилизация, которую здесь восприняли, эту волну беженцев, с очень большой симпатией, с очень щедрой чехи отнеслись к ним, но пришли деньги, и вот последние 2-3 года, мне кажется, самое серьезное социальное потрясение в Праге — это появление вот этой новой мощной украинской диаспоры. Она легко адаптируется, потому что это близкий язык, потому что ее принимают с симпатией, но понятно, что она приносит с собой не только деньги, не только школы украинские, университет в Жижкове открывают Шевченко, и все это развивает. Но она приносит с собой...
То есть Жижков в большой степени украинский район, оказывается?
Ну, я так бы не сказал, конечно.
Нет, они распределены по городу.
Ну, я не сказал бы так. Я могу сказать, что вообще в Праге присутствие украинцев заметно.
Ну, да, да. Ну, таксисты,
да, заметно чувствуется, да.
Вероятностью 80%.
И чехи к этому относятся в подавляющем своем большинстве с большим благоволением, потому что это изменения позитивные на рынке рабочей силы, это приток новых квалифицированных кадров. У этого, наверное, есть и своя там другая сторона, потому что я начал замечать Мерседесы с золотыми колпаками. Вот, ничем не спутаешь, это только с Востока могут приехать. Но это то, без чего не обойдешься.
Но при этом, что интересно, в Праге очень мало беженцев, выходцев, мигрантов из того, что называется третьим миром. Прага в этом отношении, по сравнению с другими европейскими мегаполисами, очень, в кавычках, белый город.
Я сейчас скажу не политкорректную вещь. Мне кажется, что это одно из проявлений явной или неявной политики властей Чехии, потому что в том, что касается, скажем, волны миграции из Сирии и Ближнего Востока 15-16 года, тогда здесь у власти были популисты, и они откровенно, так сказать, противились тому, чтобы сюда попадали люди из этих стран.
Цифры, там по 300 беженцев брали, примерно когда вот это, Германия брала сотни тысяч.
Да, это правда, но в любом случае Чехия, даже если поток беженцев был больше, она была бы транзитной страной, но я думаю, то обстоятельство, что большей охотой и с большей лояльностью принимают здесь представителей народов, в том числе и русского, язык которых ближе, культурные связи с которыми наработаны, мне кажется, это то, о чем можно говорить. Наверное, так оно и есть. Но, с другой стороны, есть ведь и примеры диаспор, которые довольно странно могут выглядеть для тех, кто не знает пражской жизни. Скажем, здесь огромная вьетнамская диаспора, больше 100 тысяч человек. Она появилась здесь еще в социалистические времена, вот тут как бы этих организованных коммунистическими партиями процессов обучения и трудовой миграции. Но они удивительно грамотно и правильно и безболезненно встроились в чешскую социальную систему. Они абсолютно лояльны к чешским властям. Они заняли строго определенное место в системе социальных и трудовых связей. Они контролируют все или множество мелких пражских очень удобных магазинов
азиатской еды.
Да, не только азиатской, но любой еды, сувенирных лавок и всего остального. Они работящие. Дети прекрасно говорят по-чешски, обучаются в чешских школах, нетребовательные. И вот это пример очень успешной интеграции. Я не слышал, чтобы с ними были какие-то проблемы.
А русских, россиян, особенно в последние два года, есть какие-то цифры? Мне кажется, что такого большого притока, как испытали другие европейские города, здесь не было.
У Чехии очень выборочная сейчас политика предоставления виз и видов на жительство для граждан Российской Федерации. Я знаю от руководства Министерства иностранных дел, что в год есть квота 500 человек, которые получают визы фактически как политические беженцы по причинам, понятным нам. И визовая политика Чешской Республики одна из самых жестких в Европейском Союзе, если не считать Польшу и страны Балтии, но несравнимая, скажем, с немецкой, с итальянской или с австрийской. Но здесь большое комьюнити русскоязычное, русское, и сейчас оно довольно четко разделено с украинским, раньше это было не так, но я думаю, что по официальным данным около 50 тысяч граждан Российской Федерации в Чехии находится. Это не очень понятно, как считать, потому что в переписи населения, в которой обязаны участвовать все, там не указывается национальность. Там даже нет графы такой. А я сегодня приехал из России, у меня русский паспорт, значит, я учитываюсь как русский, а на завтра я получил чешский паспорт, я уже учитываюсь как чех, но от этого вряд ли я перестал быть русским, словно говоря. Поэтому тут не очень понятно,
здесь,
как считать.
Здесь не смотрят. А вообще, вот Чехия, Польша, может быть, это как более молодая европейская нация, ей больше свойственен такой этнический национализм? Часто доводятся ведь плакаты «Чехи покупают чешское». Вот эта вот привязанность к национальным продуктам, вообще к национальным нарративам, мифам, слушать чешскую музыку. Есть вот такой партикуляризм малой нации?
Не думаю, что вот в том плане, который, кажется, ты имеешь в виду. Дело в том, что чешская нация образовалась ровно в то же время, как немецкая, там, итальянская и все остальные. То есть это середина 19 века.
Вторая половина,
то есть нельзя сказать, чтобы это было запозданием. Политическая нация сформировалась в конце 19 века, и тут никаких вопросов с этим нет. И, в общем, и в Чехословакии они были, конечно, лидирующей политической общностью, которая, так сказать, определяла развитие этой страны. Я думаю, что тут может быть, более уместно говорить о причинах, связанных с небольшой емкостью рынка местного. Конечно, велика для такой небольшой страны, как Чехия, опасность оказаться придатком там немецкой экономики. Абсолютно не является секретом, что чешская экономика сильно зависит от немецкой. И колебания и осцилляции, связанные с развитием немецкой индустрии, здесь всегда ощущаются. Поэтому, может быть, с этой точки зрения. Но я думаю, что то, что называется national pride, национальная гордость, конечно, она существует, и это не только чешское пиво и чешский хоккей, но это и «Шкода», да. Это и там пианино «Петров», которое, значит, производят здесь, и другие какие-то типичные для чешской экономики продукты. И, конечно, есть национальная политика, связанная с тем, чтобы продвигать эти товары. Но, я думаю, по большей части из экономических причин для того, чтобы противостоять импорту.
Пиво. Последнее, наверное, о чем мы успеем поговорить. А у тебя есть какая-то пивная, в которую ты ходишь постоянно, и там какие-то будут знакомые люди, с которыми ты общаешься? И вообще, есть ли здесь такая культура, скажем, как в Германии? Штамтиш такие.
Да, такая культура здесь есть. Она более свойственна маленьким городкам и таким более закрытым таким общностям. Но поскольку я противоречил бы сам себе, если бы рассказывая о Жишкове, где вот есть, значит, такая вот, я бы не говорил о том, что есть какие-то пивные, куда я не захожу с особым удовольствием. Это Республика Жишков. Значит, это планета Жишков. Вот есть такие, значит, сами названия говорят о себе. Но по большому счету надо понимать, что в любой чешской пивной вы получите по абсолютно недорогой цене, там в районе 2 евро сейчас, там 50-60 крон чешских, вы получите кружку пива совершенно превосходного качества и вне зависимости от того, где вы его покупаете. Эта культура существует. Здесь в Чехии 608 городов. 608 городов. И в Чехии 650 пивоварен. И, в общем, несчастлив тот город, в котором по каким-то стечению обстоятельств вдруг нет своей пивной. Я упоминал западно-чешский город Хеп, когда я, значит, вот писал «Чешское время», как раз приехал я в этот город Хеп. И первый разговор, в котором я участвовал, в центре, значит, я сел выпить пиво, и мне объясняли, какой же это ужас, что у нас не восстановлен. У них был до 80-х годов пивной завод, и они там, значит, местные старожилы перечисляли мне марки пива, которые производили, и какой же это стыд, что у нас нет своего пива. Вот приехал человек, значит, пан с Востока, это называется. Приехал пан с Востока, а мы не можем, значит, даже напоить своим пивом. Так что эта культура существует. Это традиция, которая заложена очень давно, очень сильно смешана с или связана с немецким влиянием, потому что рецепт петенского пива – это рецепт баварских пивоваров, и так сложилось, что это пиво оказалось, в конце концов, чешским. Но это развивающаяся индустрия, главенствующие финансовые позиции, в которой принадлежат уже давно не чешскому капиталу, а южноафриканскому и японскому.
А, это Инбев вот этого?
Ну, вот, значит, там это БАК.
Вообще в Чехии, как я понимаю, все пиво под себя Пльзень взял.
А это больше 50% рынка.
Больше, ну, то есть большая часть, даже да, с моей Велкопоповицкой «Козёл», к ужасу своему я узнал, да, тоже разливается в Пльзене.
Да, это верно.
Но, тем не менее, пиво остается основой, вообще главным институтом, наверное, главным национальным институтом, ну, Чехии, в котором и привычка к благополучию, и мягкое такое чешское добродушие, и дружелюбие. Кстати, вот о пиве, завершая наш эфир, говорят, знаете, в Чехии говорят, что вкус пива зависит от двух людей. От того, кто его сварил, и от того, кто его разлил.
Это правда. И в завершение тоже расскажу еще одну байку. Есть такое понятие в Чехии – пивной метр. Это 9 кружек плезеньского пива и один маленький стаканчик с чешским ромом, так называемым. Это такой крепкий напиток, как правило, это перегонка картошки или свеклы.
Туземский? Такой.
Туземский, да. Туземак тоже называют. Вот они составляют метр. Есть под Прагой памятник этому пивному метру. Я его видел, значит, эти кружки и один тот самый. Ну и считается, что серьезный мужчина, который приходит в пивную, вот он должен, так сказать, этот пивной метр употребить, но мне никогда не
доводилось. Не доводилось еще.
Нет, мне не хватит сил.
Нет, я тоже.
Чехи
думаю, не осилю. Когда я был студентом, здесь было время, когда по 6 кружек пива, вот, мы студентами пили. Сейчас я не уверен, что пойду на эти. Хотя, я думаю, для многих чешских друзей это совершенно нормально. Вот так выпить, тут как-то иначе совершенно пьется пиво, другой вкус. И все же, возвращаясь к тому, что вкус пива зависит от того, кто его сварил, кто разлил. Сегодня нам чешское пиво разливал Андрей Шарый, писатель, журналист, мой коллега. И это подкаст под названием «Код города», в котором мы слушаем истории о городах на карте, в нашей памяти и в нашей судьбе. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода».